Тема будет сегодня о прощении, об обидах, и вообще как с этим справляться, и вообще насколько актуальна эта тема в нашей жизни, есть ли это в нашей жизни. Давайте мы откроем первый текст, он будет у нас основным. Он, как уже сказал, это Нагорная проповедь. Евангелие от Матфея, 6 глава. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 стиха. Иисус в своей Нагорной проповеди включает молитву «Отче наш» и говорит следующие слова. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Вот эти последние два стиха, они, особенно хотел бы на них остановиться. И такой интересный момент. Вот Иисус учит народ, это Нагорная проповедь, там толпы народа, ученики рядом. И вот он говорит о том, как молиться выше, да, сказано. И потом приводит, ну, можно сказать, типичную молитву, как правильно молиться. И очень много проповедей, очень много всего на эту тему сказано. И можно много-много говорить там только о первом стихе, там, что значит «Отче наш, сущий на небесах», что значит «светится имя Твое». Но сам Иисус, на что делает акцент после того, как Он преподносит как образец молитвы «Отче наш». Он дает образец молитвы, а потом, после этих слов, Он сразу говорит: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Иисус как бы дает пояснение следующим словам: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть Иисусу важно во всей этой молитве, чтобы люди особо поняли те слова, которые мы прочитали: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Как часто, может быть, мы в своей жизни, произнося эту молитву, возможно, в детстве нас научили, может быть, мы позже научились, ну вот просто вот, это же молитва Господня, да, как ее называют. И вот мы молимся ей и не обращаем внимания на такие очень важные строки, на что обратил свое внимание Иисус. В Матфея, чуть раньше, да, 5 глава, 23-24 стих, похожая мысль. Итак, Матфея 5 глава, с 23 стиха. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Христос объясняет еще ситуацию на примере, как это может быть. То есть человек решил принести дар Богу, какое-то жертвоприношение. Он пришел к жертвеннику, вот у него дар, вот все разложено, вот осталось только последние какие-то совершить обрядовые действия, и жертва будет принесена. И вдруг Христос говорит: вот если ты в этот даже момент вспомнил о том, что кто-то что-то имеет против тебя, не ты даже против него, а против тебя, оставь там дар твой. Богу не нужны твои жертвоприношения. Пойди сначала примирись, а потом принеси дар твой. Есть еще одно место, которое примерно говорит об одном и том же. Это оно записано в первом послании Иоанна, 4 глава, с 19 стиха. Первое послание Иоанна, 4 глава, с 19 стиха. «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Друзья, все эти отрывки очень серьезное предупреждение для нас. И особенно фраза о том, что если мы с вами кому-то не простили, то согласно слову, Отец Небесный нам не простит. Я думаю, это серьезное очень предупреждение, но не стоит строить на этом богословие, по которому, может быть, мы лишимся благодати Божией, если на кого-то мы тут обиделись, да, и сразу мы, вот, нам доступ перекрылся, да, в Царство Небесное. Но это предупреждение не без основания. Оно имеет основание, оно имеет библейское основание. И, знаете, самое главное, что обида-то на кого-то, потому что нас обидели, это есть грех. А грех, как препятствие близким, тесным взаимоотношениям с Богом, этого никто не отменял. Но у меня больше, наверное, более практически хотелось бы подойти к вопросам прощения, обиды. И давайте мы посмотрим на одну притчу, которую привел Иисус Христос. Она записана далее, тоже в Евангелии от Матфея, 18 главе. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 стиха. И до конца. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до семижды 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призвал его и говорит: злой раб, весь долг тот я просил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Очень наглядно показательная притча, которую сам Иисус Христос в конце объясняет в 35 стихе. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Друзья, я хотел бы обратить в этой притче на несколько моментов. Ну, во-первых, разговор затеял Петр. Затеял, и, скорее всего, он затеял этот разговор, чтобы показать свое, не знаю, великодушие к тем, кто против него обижает, и, кстати, ну, кто против него грешит и кто его обижает. Вообще, если рассматривать закон Ветхозаветный, как вот реагировать на обиду надо было? Если вам зуб выбили, надо что сделать? Тоже выбить зуб? Нет? Если вам глаз выкололи, что нужно сделать? Око за око, зуб за зуб. Ветхий Завет. Это была нормальная практика. Если у тебя украли вола, ты должен возместить, отдать своего вола. Если ты украл, тебя обвиняют в этом. И так далее. Око за око, зуб за зуб. Старейшины Израилевы считались духовными, и они говорили, что наверное, надо прощать все-таки до трех раз. Ну, исследователи говорят, что да, возможно, ну, есть такая практика, что вот книжники, фарисеи, они вот были настолько набожны, что были готовы простить три раза. А тут Петр выдал семь раз. Молодец, Петр, не надо. Три достаточно. Причем это сложно увидеть как-то из русского перевода, но тоже следователи говорят, что вот эта фраза «до семи раз», а Иисус потом говорит 10 раз по 70, то есть это, не 10, 7 раз по 70, это 490 раз. Речь идет только об одних суток, то есть 24 часа. Если в эти 24 часа против вас грешит один и тот же человек 490 раз, то вы должны его простить. Ну, проведя небольшой расчет, не знаю, по-моему, это 3 минуты. Каждые 3 минуты против вас, 24 часа в сутки, если вы находитесь с человеком, человек должен вас обижать каким-то образом. И вы ему должны прощать. И потом Иисус рассказывает притчу. И хотел бы еще обратить на несколько моментов, которые касаются притчи. К царю был приведен раб. То есть это кто-то, который был подотчетен, подневолен, да, или как вот данному государю. Первый должник. Второй же должник, да, вот первый был раб царю, а второй был кто? Второй должник по отношению к первому. Товарищ. Там подсказки, да? Товарищ. Других переводах говорит, что он был как брат. Родственник даже, возможно. То есть, достаточно более близкий человек по отношению как раб и государь, да? Товарищ, может быть, в какой-то там обыденной ситуации человек решил занять денег, 100 динариев, и вот он задолжал, еще не отдал. Следующий момент, на который хотел обратить внимание, это соизмеримость долга. Я думаю, вы много слышали тем на данную, много проповедей на данную тему, наверное, разные подсчеты говорились, приводились, но я провел собственное исследование, скажем так, и выяснил, что долг, который задолжал первый должник, очень-очень большой. 10 тысяч талантов – это очень большая сумма. Чтобы примерно понять и привести 10 тысяч талантов к динариям, ну, чтобы единая система исчисления была, можно примерно посчитать следующее. Ну, во-первых, один динарий – это средняя была зарплата в день. Вспоминаем притчи того времени, да. Выходили работники наниматься, там, не знаю, в виноградник и договаривались по динарию за день. Ну, обычная средняя работа. Ну, ни причем не средняя, это тяжелая работа, в основном для мужчин, которые должны были работать в течение всего дня, пережить весь зной дня. Динарий в день. Достаточно хорошая, ну, хорошая средняя зарплата, да? Дневная. В книге 2 Паралипоменон, 25 глава, с 5 стиха сказаны такие слова. Книга 2 Паралипоменон, 25 глава, с 5 стиха. «И собрала масса иудеев и поставил их по поколениям под власть тысяченачальников и станачальников всех иудеев и вениаминян, и пересчитал их от 20 лет и вышел, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит». И еще нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Ну и ниже дальше идет там диалог. Нанял из израильтян 100 тысяч храбрых воинов за 100 талантов серебра. Вообще, когда речь шла о 10 тысяч талантов, которые говорит Иисус, это нормальная была денежная единица, вес серебра. То есть это очень большая сумма серебра. И если просто взять, например, вот данный отрывок, да, что вот царь Амасия в момент, когда уже израильское и иудейское царство были разделены, вот он решил пойти войной, по-моему, на Самарию. Он собрал своих людей и еще взял, хотел нанять израильтян. Служба по контракту. И он нанял за 100 талантов серебра армию в 100 тысяч. Правильно? Если посчитать, то за один талант было нанято 1000 человек. И не на один день. Это была целая военная кампания. То есть человек, один воин, был согласен за 1000 таланта рисковать своей жизнью и идти на войну, потому что его наняли. Если, скажем так, учесть различные инфляции, потому что это было задолго до периода жизни Иисуса Христа, и даже взять вот эту единицу и посчитать, что 1000 динариев равно 1 таланту, то данный наш должник задолжал государю 10 миллионов динариев. Много это?
Много.
Насколько много? Очень много. У нас есть специалист по вычислениям. 10 миллионов динариев. Если посчитать, что 1 динарий это 1 рабочий день, сколько нужно было работать первому должнику? Ваши варианты. Всю жизнь. Еще есть варианты? Несколько жизней. Еще есть варианты? Это очень просто. Дома проверите. Разделите 10 миллионов на 365 дней. Вы получите количество лет, сколько должен был работать должник. Это 27 397 лет. Если перевести на наши деньги и посчитать среднюю московскую зарплату в 30 тысяч рублей месячно, да, и посчитать, что 1000 рублей в день, ну, не будем считать на выходных, то должник задолжал 10 миллиардов. Ну, нормально, да, соотношение. А почему я обращаю на это внимание? Христос, говоря эту притчу, он показывает несправедливость, да, вот первого должника по отношению к своему товарищу. Потому что должник тот задолжал нереальную сумму, очень большую сумму. Люди, когда слышали эту притчу, они прекрасно понимали, ну, наверное, Христос загнул такую сумму назвать. Хотя эти суммы были реальны, как и 10 миллиардов, это тоже реальная сумма, но вот в отношениях одного человека и его долг по отношению к государю, это большие суммы невозможно отдать и за всю жизнь, и за несколько жизней. И Христос на этом подчеркивает, что когда тому, которому простили нереально большой долг, оставили семью в порядке, не трогали детей, не трогали имущество, просто простили. Вот этот долг, эта расписка в 10 тысяч талантов была, не знаю, порвана, аннулирована. Все, иди с миром, тебе все прощено, ты ничего не должен. Он выходит, находит товарища, и с него требует долг. А требует всего 100 динариев. 3 месяца работы. 3,5 с выходными. 100 динариев. 100 дней работы. И он не захотел простить. Государь об этом узнал, не без помощи людей. И как поступил с должником? Посадил его в темницу и сказал: злой раб, весь тот долг я простил, не надлежало ли тебе поступить так же? Надлежало, да? Это, можно сказать, риторический вопрос. Надлежало. Друзья, эта притча имеет очень практическое применение в нашей жизни. Потому что Христос дальше объясняет: так и Отец мой Небесный поступит с вами. Друзья, в Иисусе Христе нам прощен нереальный долг, который мы не отдадим. Уплата за наш долг, за наш грех, это вечное осуждение и мучение в озере огненном. Вот плата за наши грехи. Любого человека здесь сидящего и не сидящего. Но приходит Христос, отдает свою жизнь и проливает кровь. Мы как-то думаем: ну кровь, да, ну вот жизнь Христос отдал, ну это же всего один, отдал за всех. Вот. И иногда мы как-то теряем вот ценность вообще того, что сделал Христос для нас. И ценность того, что нам прощено, иногда притупляется. Друзья, нам прощено и нам отпущен долг нереальный, который мы сами с вами отдать никогда бы не смогли. И когда речь идет уже о взаимоотношениях с нашими ближними или дальними, друг с другом, просто с людьми, то какая-то обида в нашей жизни, горечь обиды, которую мы в себе сложили и идем с ней, дуясь или, не знаю, обижаясь на кого-то, то это грех, потому что мы рискуем попасть под осуждение самого Отца Небесного. В чем это будет выражаться? Не знаю. Мы лишимся благословения, возможно. Возможно, мы получим какие-то проклятия, наказания. Ну и самое главное, мы лишимся взаимоотношений с Богом, близких взаимоотношений с Богом, потому что Богу неугодно эти отношения будут. Что есть обида? Обида – это неприязнь и ненависть. А Евангелие говорит, что ненавидящий брата есть человека-убийца. Поэтому, если мы вдруг считаем, что, мы привыкли так относиться, что есть большие грехи, а есть маленькие. Но есть грехи, за которых отлучают, прелюбодейство, там, пьянство. То есть явно что-то такое. Вот человек грешит. А есть какие-то маленькие. Я подуюсь на него, не буду с ним приветствоваться, разговаривать, он не обидел. И считаем, что это нормально. А Писание говорит, что ненавидящий брата есть человека-убийца. И это очень серьезное нам предупреждение. Но я думаю, мы все поняли мысль вообще всей этой притчи и мысль о том, что мы должны прощать. У нас есть все основания простить. Но как простить, если забыть не можешь? Потому что очень глубокая рана, или, допустим, очень сильная рана, которая до сих пор кровоточит и до сих пор болит. Как быть с этим? Как можно забыть такое? Друзья, речь не идет о, какой-то там операции по чистке мозгов или стиранию памяти. Прощение, как и любовь, есть выбор. И прощение, объективно, значение слова прощение, это не желание отомстить. Потому что когда мы обижены, в наших мыслях, может быть, не физически, но в мыслях мы можем прокручивать какие-то сцены или желания, как бы я ему отомстил, как бы я его ударил, или как бы я ему тоже больно сделал. Прощение – это перестать желать своему обидчику зла. Я понимаю, что есть эмоциональная составляющая обиды и прощения, и это отдельная тема, И отношения с обидчиком требуют восстановления отношений. Это уже процесс примирения. Но, как я уже упомянул, любовь есть выбор и прощение есть выбор. Мы хотим, чтобы вот мы вот почувствовали легкость, и тогда бы вот начали общаться с братом или сестрой, или с нашим соседом, неважно с кем, на которого мы обижены. Идет сначала решение, а за решением идет уже чувство, эмоциональное исцеление. Нужно принять решение не мстить и не желать зла обидчику. Но мы как христиане, мы же не можем, да, мстить, это мы понимаем. Но иногда мы так радуемся, когда наш брат, сестра или опять же просто человек, может быть далекий или близкий, неважно, но который нанес нам обиду, вдруг терпит какой-то урон. И нам так, ах, хорошо, это, наверное, Бог за меня наказал. Если есть в нашем сердце злорадство, то ни о каком прощении не идет речь. Примите решение не мстить и не желать зла обидчику. Еще два момента, на которые хотел обратить внимание в теме прощения. Вот я говорил о лагере, и там возник такой вопрос. Это прощение самого себя. Представьте ситуацию вот из этой притчи, когда должник, вот, который должен 10 тысяч талантов, просит: «Государь, потерпи на мне, я все тебе отдам». Государь говорит: «Ты понимаешь, что это нереально, ты не можешь такое дать». «Нет, реально, потерпи, я отдам». «Нет, вот я продам тебя в рабство, жену твою, детей, все имущество, и это будет, ну, только какой-то там, не знаю, доли возврата твоего долга». И он такой подумал. «Давай, я согласен», да? Нет, он продолжал умолять, чтобы этого не было. Но государь умилосердился, говорит: «Все, я тебя прощаю, все. Я понимаю, что ты немножко в нереальности, наверное, живешь, ты не представляешь, какой долг ты мне должен, ты мне никогда не отдашь, и продажи твоих семьи и твоего имущества тоже мне этого долга не вернут. Я решил тебя простить». И тут вдруг должник говорит: «Да нет, продавай». «Да нет, давай, продавай, давай, или терпи, я буду работать, тебе отдавать там по одному динарию в день, может, по два, по пять». Глупо как-то звучит. Друзья, это то же самое относится к нам. Иногда мы такого себе вот мнения, что я такой негодный, я такой ничтожный. И вообще, когда в нашей жизни что-то плохое случается, так мне и надо, меня Господь наказывает. Если мы пришли к Господу, если мы просили у Него прощения за наши грехи, то не надо потом себя казнить. Это прошло. В Писании сказано, что это наши грехи брошены за хребет или в пучину морскую. Господь не вспоминает их, а мы вспоминаем. Не надо быть рыбаками, которые вылавливают сами свои собственные грехи и сами себя потом корят за то, что уже прощено, за то, за что уже уплачено, за то, за что уже была пролита кровь. Нужно вставать и идти дальше. Поэтому прощение самого себя – это тоже важный момент. Загляните в свое сердце. Не осуждаете ли вы себя? Есть обличение Духа Святого, осуждение за грехи. Это да, за них нужно исповедоваться и каяться. Но если мы уже исповедались, признали вину и получили прощение, освободите самого себя. Простите себя, примите себя. И второй момент, о котором я хотел тоже упомянуть в теме прощения, обиды, это чужая обида. Как оказалось, это очень такая распространенная вещь среди людей, когда мы обижаемся за другого человека. Не нам сделали больно, а кому-то сделали больно. И мы обижаемся на обидчика, не на своего, а обидчика своего ближнего. Ну, типичный пример, это, не знаю, супруги поссорились, супруга решила позвонить маме, ну, не знаю, подруге лучше, говорит: «Вот он такой сякой, меня обидел, вот как быть?» Он говорит: «Ах, он такой негодяй, да как ты с ним живешь, да вообще, Проходит время, и супруги помирились. Они решили свои вопросы. Они действительно попросили друг друга прощения. Возможно, муж осознал свою вину. Не знаю, какая ситуация. Ну да, типичная какая-нибудь ссора. Решили, помирились, все хорошо. И на следующий день подруга звонит, ну, супруга, да, звонит подруге своей и говорит: знаешь, мы помирились, все хорошо, все в порядке. Да как ты могла с ней помириться? Он тебе такую гадость сделал. Ну, мы помирились, все в порядке. Да ты не должна была его прощать. Еще обижается на подругу за то, что она простила своего мужа. Примерно, да, понимаете, ну, ситуация. Друзья, это тоже в нашей жизни есть. И нужно немножко держать свои духовные уши и очи в нужном состоянии, чтобы не пропустить такой момент. Потому что действительно мы можем обидеться за кого-то, а потом еще и обижаться на того, кто простил своего обидчика. Нам урона не было. Зачем мы сами себе делаем эти твердыни? Открываем возможность темным силам действовать в нашей жизни и строить твердыни непрощения греха. Поэтому не стоит пускать чужую обиду в свою жизнь. Из всего, о чем мы сегодня слышали, я просто хотел, чтобы мы вынесли следующий урок. У нас нет права на обиду. Хотите обижаться? Обижайтесь. Но по Писанию у нас нет права с вами на непрощение и на обиду. Будем помнить об этом. Аминь.